Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Понедельник, 21 ноября. У нас в студии на часах полдень, час русской программы на радио SBS. С вами сегодня из сиднейской студии работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. По понедельникам у нас традиционно обзор экономических новостей. Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. Сегодня об устойчивости австралийской банковской системы.
Нужно понимать, что укрупнение банков так или иначе сокращает конкуренцию, но в австралийских условиях ни один клиент ничего не теряет. Австралийцы это знают и спокойно относятся к изменениям в структуре отрасли. Более того, ограниченная конкуренция между банками, как, например, в Австралии или Канаде, позволяет сохранить определенный уровень эффективности при более высокой устойчивости системы.
Но главная новость сегодня – это, конечно, начало чемпионата мира по футболу FIFA 2022. В связи с этим, конечно, будем говорить и о футболе, о том, как игра помогает новым прибывшим в Австралию социализироваться. А также послушаем историю Романа Санжара, бывшего тренера футбольной команды «Олимпик Донецк», который сейчас начинает свой новый путь уже здесь, в Австралии.
В Киеве нам пришлось все снимать. Нам никто ничего не предоставил, нам никто ничего не помогал. Все мы делали сами за свои деньги. То есть нам пришлось снимать базы, гостиницы, аренда полей, естественно, зарплаты. Президент все сохранил. Да, у нас были небольшие условия, скажем так, по меркам премьер-лиги, но президент смог удержать. То, что он смог, то, что он говорил, он всегда выполнял. Вот этот вот очень нехороший момент, да, как бы, все-таки наша команда пережила более-менее для себя стабильно и нормально.
Добрый день еще раз всем. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Не футболист, но болельщица. Поговорим о банковской системе Австралии. Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, по понедельникам рассказывает нам о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. Сегодня об устойчивости банковской системы в Австралии.
Сегодня обещанная некоторое время назад тема об устойчивости австралийской банковской системы. Как Австралии и ее банкам удалось избежать финансового краха во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов? Почему мы не очень заботимся о том, что банки, в которых лежат наши деньги, могут лопнуть? Почему во время пандемии мы не боялись не тратить деньги, которые из-за локдаунов не тратились, а накапливали их в банках или ускоренно выплачивали суды тем же банкам? На эти вопросы нет одного простого ответа. Здесь играет роль система регулирования банков и государственная финансовая политика и уровень концентрации и конкуренции банковской индустрии. Вот об этом и поговорим. Итак, в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, вызванный лавиной неплатежей по судам за жилье в Соединенных Штатах. Кризис начался в Соединенных Штатах с нескольких самых больших банков, но распространился на ряд таких стран, как Великобритания, Ирландия, Исландия и других стран, в которых банки оптом покупали у американских коллег консолидированные долги по займам за жилье. Во многих развитых странах экономический рост быстро сменился рецессией. В то же время в Австралии было тихо и спокойно, и наша страна отсутствовала в тревожных экономических сводках. Мы оказались не участниками мирового финансового кризиса, а его зрителями. Чем же объясняется уверенность австралийцев в нашей банковской системе? Прежде всего, это структура банковской отрасли. В начале 1990-х годов, когда из-за рецессии многие не самые большие банки либо обанкротились, либо были поглощены крупными банками, правительство Хуока Китинга провело через парламент закон, по которому, что бы ни происходило, четыре самых крупных банка – Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac и ANZ – не могут сливаться между собой. Следовательно, вся банковская система как бы висит на четырех столпах. В стране имеет место некоторая конкуренция между банками, которая позволяет более сильным банкам проглотить более слабые, но не позволяет сливаться самым большим четырем банкам. А что происходит с клиентами проглоченных банков? Одно из двух. Когда в начале 1990-х годов Commonwealth Bank купил обанкротившийся State Bank of Victoria, новый владелец уничтожил торговую марку State Bank of Victoria и весь бизнес перевел к себе. Но это не самая рациональная стратегия нового владельца. Клиенты, которым не нравилась идея перехода в Commonwealth Bank, просто переводили свой бизнес в другие банки. А какой смысл покупать банк даже по дешевке, если клиенты и их бизнес с банком теряются? Другая стратегия – до поры до времени сохранять торговую марку купленного банка вместе с его клиентами. За последние 30 лет так происходило несколько раз. Нужно понимать, что укрупнение банков так или иначе сокращает конкуренцию. Но в австралийских условиях ни один клиент ничего не теряет. Австралийцы это знают и спокойно относятся к изменениям в структуре отрасли. Более того, ограниченная конкуренция между банками, как, например, в Австралии или Канаде, позволяет сохранить определенный уровень эффективности при более высокой устойчивости системы. С другой стороны, более высокий уровень конкуренции – США, Великобритания, так же, как и обратная монопольная ситуация – Исландия – оказались негативным фактором для устойчивости банковской системы. Далее, мы привыкли думать, что банки в Австралии частные. И это, казалось бы, так. Но что такое частное коммерческое предприятие? Это когда организация принимает самостоятельное решение, получает все преимущества финансового успеха, но полностью отвечает перед вкладчиками и держателями акций за потери. Но как только разразился глобальный финансовый кризис, либеральское правительство объявило о гарантии вкладов до 1 миллиона долларов. А это означает частное владение прибылью, но общественная ответственность за потери. С одной стороны, такая политика снижает ответственность лиц, принимающих решения. С другой стороны, абсолютное большинство вкладчиков не волнуется за свои вклады. И даже в самой тяжелой ситуации можно не бояться набегов на банки, то есть когда все вкладчики вдруг захотят забрать свои сбережения. А значит, каждому из нас можно не бояться за свои вклады. Но от финансового здоровья банков зависят не только вкладчики, но и владельцы акций. Миллионы австралийцев имеют акции крупнейших банков как напрямую, так и через свои пенсионные фонды. В соответствии с австралийским законодательством, банки являются корпорациями с ограниченной ответственностью. Это означает, что владельцы акций выигрывают, если банки получают прибыль, а если нет – то акционеры не могут потерять больше, чем стоимость самих акций. Это еще одна составляющая корпоратизации прибыли при только частичной ответственности за потери. Следующий фактор стабильности – обязательное хранение в резервном банке определенной доли активов коммерческих банков. Эта доля в Австралии традиционно выше, чем, например, в Соединенных Штатах. Далее – в Австралии действует правило разумного регулирования банков. Банки не могут выдавать суды клиентам с повышенным риском неспособности возвращать долг. Такое регулирование включает оценку того, сможет ли заявитель, исходя из объема суды и ставки процента, ежемесячно делать расчетные выплаты банку. Более того, в оценку включается не только текущая ставка процента, но и предположение о том, что эта ставка может увеличиться. С ноября прошлого года этот буфер был увеличен до 3%. Это означает, что если сегодня суд доберется под 4%, то то банк обязан оценить, сможет ли клиент делать ежемесячные выплаты, если процент увеличится до 7. Все вышесказанное вместе с традиционным австралийским консерватизмом управляющих и служащих банков делает банки и вообще всю финансовую систему Австралии довольно надежным общественным институтом.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами вратарь Лера Швец. Сегодня стартовал чемпионат мира по футболу. Первая игра между командами Катара и Эквадора уже прошла, посидная в 3 утра. Победил Эквадор со счетом 2-0. Групповой этап в целом пройдет вплоть до 3 декабря. Но если вы вдруг что-то пропустили, смотрите все игры у нас в бесплатном приложении SBS On Demand. SBS и SBS Viceland проведут эксклюзивный бесплатный показ всех 64 матчей. Это 500 часов контента чемпионата мира. Помимо прямых трансляций всех 64 матчей, 8 из которых будут показаны на канале SBS Viceland, наш контент будет включать в себя превью матчей, а также классические матчи чемпионатов мира и повторы матчей из Катара. Так что подключайтесь к нашему приложению SBS On Demand и следите за чемпионатом мира бесплатно. Незадолго до первого свистка первого матча в Катаре мигранты и беженцы в Сиднее приняли участие в ежегодном чемпионате мира по уличному футболу. Сам турнир нацелен на то, чтобы включить и адаптировать как можно больше молодежи. Но, с другой стороны, в преддверии чемпионата мира вопросы прав человека в Катаре также невозможно оставить без внимания. Подробности в материале службы SBS News.
Вы слушаете SBS Russian.
Молодые игроки собрались здесь не на тот самый чемпионат мира, но все равно на турнир по уличному футболу. И этот турнир показывает талант сиднейского сообщества мигрантов. Тут он проявился в полной мере. Даниэла Найми – одна из присутствующих. Я узнала от руководителя своей школы, что пройдет вот такое инклюзивное мероприятие, своего рода подготовка к чемпионату мира. Я решила принять участие. Я пришла сюда сегодня утром в 9 и провела тренировку и разминку команды детей младше 9 лет. Потом немного посмотрела их игру и поддержала их. А позже сегодня я сама буду играть со своей командой. Среди новичков турнира 4 команды афганских беженцев. Многие из них – дети-сироты. Они прибыли из Кабула в этом году. Чувство принадлежности гораздо важнее удачи на поле. Тренер Сишаир Кареми говорит, что это одно из многих первых начинаний для многих из участников. Я тренирую 2 команды, и я записал их участниками в этот турнир. Есть игроки-беженцы из Афганистана. Для многих из них это возможность первый раз сыграть на настоящем футбольном поле, на траве с надлежащей формой. Они счастливы быть здесь и получают огромное удовольствие. Игроки со всего района пожертвовали обувь и другое снаряжение, тем самым гарантируя, что любой, вне зависимости от возможностей, сможет принять участие. Футбольный аналитик SBS Крейг Фостер также присутствовал на турнире. Это невероятно важно для социальной сплоченности и для жизни маленьких детей из разных культур. Если вы посмотрите на игроков Socceroos, увидите представителей нашей африканской диаспоры, как они играют в зелено-золотой форме, вы поймете, насколько это особенный турнир и что большой футбол и инклюзия начинаются именно здесь, на этом уровне. Но бывший игрок Socceroos, который решил не ехать на чемпионат в Катар, говорит, что футбол должен показывать пример в борьбе за права человека. Все игроки, все бывшие игроки, особенно которым игра дала жизнь, материальные блага и положение в обществе, все болельщики, все спонсоры, все они должны об этом говорить. Вы не можете молчать. Вы можете любить футбол, вы можете любить игру, потому что вы видите здесь присущую красоту. Но по-настоящему любить футбол – это значит осудить нарушение прав человека. Такой боевой клич накануне чемпионата мира во имя разнообразия и уважения. Репортаж Тайса Акьюце команды SBS News переведен на русский язык Леры Швец для SBS Russian. В преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре мы поговорили с футбольным тренером Романом Санжаром. Роман Санжар – бывший главный тренер донецкой команды «Олимпик». Роман – воспитанник известного донецкого клуба «Шахтер». До того, как он стал тренером, он 7 лет был капитаном команды «Олимпик». На момент, когда он стал тренером команды, ему было всего 33 года, что сделало его одним из самых молодых тренеров в украинском профессиональном футболе. При Романе команда сначала смогла выйти в премьер-лигу Украины, а потом и в европейскую премьер-лигу. А в 2017 году Роман был признан лучшим тренером Украины. Мы поговорили с Романом про то, как команда спешно выезжала из Донецка, и про то, как 8 лет они кочевали по съемным стадионам и футбольным полям.
Команда наша называлась «Олимпик Донецк». Это такой небольшой, самобытный, маленький клуб из Донецка. Мы были на то время, наверное, по масштабам команды, по статусу, наверное, третья команда города. Самая такая знаменитая команда – это «Шахтер Донецк». Затем был такой клуб «Металлург Донецк». И наш «Олимпик Донецк». Небольшой клуб, у которого была своя детская школа, который развивался, строился. Мы, в принципе, у президента были большие планы. Построил большую базу для детей. Очень много детей у нас тренировалось. Мы начинали с самых низов, со второй лиги, затем вышли в первую лигу. Наверное, за 2 года до начала таких военных действий, да, до 2014 года, то есть президент поставил задачу выйти в премьер-лигу. У нас это получилось, но, к сожалению, порадоваться своим достижением у нас так и не получилось, потому что как раз в тот момент, когда нам удалось это сделать, то мы свой уже последний матч, который были должны принимать у себя в Донецке, мы играли уже в Бердянске. Скажем так, отметить, отпраздновать и почувствовать вкус этой победы, потому что у нас довольно-таки небольшой клуб, и для нас это было большое событие. Мы очень хотели этого, мы добились этого, но так получилось, что и последний матч мы уже сыграли там не в Донецке, и межсезонье провели уже не в Донецке, и пришлось выезжать, потом собирать вещи уже с колес, просто оставляли этот город, потому что уже были блокпосты в пригородах Донецка, как бы шли бои, и начинались обстрелы, и было очень небезопасно. Но к тому времени уже был аэропорт, здание СБУ захватывали, телевышку, как бы, и ребята приезжие, которые у нас были с семьями, то есть, ну, всех это, естественно, беспокоило, было тревожно, и мы уже понимали, что надо покидать город. Хотя, знаете как, сначала, наверное, мы, как и все, не придавали большое значение, потому что, ну, ходили по городу там с флагами 20 человек, там начиналось это вот так. Ну и ходили там. Был мирный город, Донецк — это такой очень большой, цветущий город был, красивый. Как бы, ну, ходят 20 человек с флагами, ну и ходят, на них никто не обращал внимания. Но потом постепенно количество этих людей увеличивалось, ситуация усугублялась, начинали захватывать админ здания и так далее. И ситуация только в худшую сторону двигалась. И затем уже, когда, как я сказал, в пригородах Донецка уже были бои, захватывались админ здания, то есть мы поняли, что нам надо выезжать, потому что в городе начали говорить уже о том, что закроют выезд и никого не будут выпускать. И я позвонил президенту, я на тот момент уже был главным тренером команды, и сказал о том, что нам надо срочно выезжать, потому что, ну, такая ситуация. И мы все вещи, которые у нас были, мы побросали в автобус с командой и выехали из города.
Ну, соответственно, вы выезжали с семьями, я правильно понимаю?
Безусловно, просто, ну, семьи, кто-то на машинах выезжал, кто-то на поездах выезжал, ребята, у кого не было семей, там, на автобусах, безусловно, семьями, то есть мы как бы понимали, что, ну как, на то время мы думали, что мы вернемся скоро, но это не может долго продолжаться, ну, полгода, может быть, там, ну, такие мысли были, вот, и поэтому думали, что вернемся, но так получилось, что не вернулись.
А вы сами из Донецка изначально, выросли там?
Да, я сам из Донецка, я как раз родился и вырос вот именно в районе, микрорайон Октябрьский такой называется. Это как раз район, который вот находится непосредственно рядом вот с Донецким аэропортом, и вот те события, которые тогда были, это как раз вот, и надо сказать, что мой папа, он, в принципе, до сих пор там живет, он все время это пробыл, то есть он все это видел, в принципе, он и до сих пор в Донецке, мама и папа, они до сих пор находятся в Донецке.
Соответственно, вы в 2014 году вы переехали все в Киев, если я правильно понимаю.
Смотрите, мы выезжали на автобусе, побросали просто все вещи, которые могли. А чему еще предшествовало? Во время, мы когда возвращались, мы, по-моему, с Мариуполем, в Мариуполе сыграли какую-то игру в один из, ну, во время подготовки. И когда мы возвращались уже непосредственно в Донецк, с Мариуполя, на въезде в Донецк был блокпост. И вот когда мы въезжали, получилось так, что въезжали, уже было темно, и автобус светил. И вот мы когда въезжали в город, то подъезжая к блокпосту, на нас там начали там что-то сигналить, солдаты в масках начали там автоматы наставлять на автобус, кричать, там окружать наш автобус. И как-то, ну, ты понимаешь, ты видишь этих неадекватных людей, но для мирной жизни эта ситуация вообще неадекватная. И как бы ребята все в команде, и молодые ж ребят много, как бы все переживают. И вот эта обстановка стрессовая, она так, ну, как бы очень сильно влияла на всех. Мы уже как приняли решение как бы оттуда выезжать окончательно. И все вещи, которые у нас были, как там побросали в автобус, просто взяли то, что можно с дома, и как бы уже выезжали. Сначала выезжали в Харьков, мы не знали, куда ехать. То есть это все вот так вот спонтанно, с колес было. И так мы оказались в Киеве, приехали на базу. Все с нуля, все приехали, начали размещать, снимать, поехали квартиры по близлежащим районам, ну, недалеко от того места, где команда базировалась. Начали снимать квартиры ребята в Борисполе, кто в Киеве там. Так уже началась наша киевская жизнь. Наш президент, несмотря на то, что выехав из Донецка, его бизнесы все были в Донецке, и практически это все было потеряно, но как бы он жил командой, любил команду, плюс это такой уникальный случай, да, когда еще президент клуба, он еще и играл в этой команде. Он любил это дело, и он не бросил команду, мы переехали, то есть он оплатил, то есть в Киеве нам пришлось все снимать, нам никто ничего не предоставил, нам никто ничего не помогал, все мы делали сами за свои деньги, то есть нам пришлось снимать базы, гостиницы, аренда полей, естественно, зарплаты. То есть президент все сохранил. Да, у нас были небольшие условия, скажем так, по меркам премьер-лиги, но президент смог удержать то, что он смог, то, что он говорил, он всегда выполнял. Ну, надо сказать, что, скажем мы так, вот этот вот, ну, очень нехороший момент, да, как бы все-таки наша команда пережила более-менее для себя, ну, стабильно и нормально. То есть все у нас было оплачено, квартиры, зарплаты. То есть в этом плане у нас все нормально было благодаря нашему президенту.
А как на поле вас принимали? Ведь, ну, понимали же, когда команда выходит, понимали, что команда, по сути дела, кочевая, да, то есть вот они, им пришлось переехать. Вот все равно играет, продолжает. Об этом как-то говорили?
Конечно, это влияло на нас. Президент, мы только был построен стадион, который был подведен под стандарты премьер-лиги. То есть в это были вложены как бы большие деньги и все остальное. Оно все вот как было, так оно осталось. Мы уехали и все. И, естественно, у нас не было болельщиков, их было очень-очень мало. И, ну, безусловно, это сложно. Для команды без поддержки болельщиков. Но, наверное, тот факт, что для нас это все-таки было большое событие, все ребята стремились как бы повыситься в классе, выйти в премьер-лигу, как бы у нас вот такие смешанные чувства были. С одной стороны, да, мы потеряли родной город, родное место, да, как бы. С другой стороны, да, у нас была радость, мы вышли в премьер-лигу. И вот на вот этой эйфории нам, в принципе, удалось, ну, достаточно больших для нашего клуба высот добиться, потому что через время мы заняли 4-е место, мы вышли в Лигу Европы, мы смогли построить успешный клуб, ну, скажем так, в таких условиях.
А вам удалось поиграть-то с европейскими командами или все?
Ну, не-не, нам удалось. Единственное, что нам не удалось пройти команду ПАОК, нам сразу по жеребьевке. Это очень мощный греческий клуб, вот, с которым мы, в принципе, удачно сыграли в Киеве первую игру. Вот, выигрывали 1-0, но сыграли в ничью, не, скажем так, не удержали победу. В Греции по итогам второго матча мы проиграли 2-0, как бы и не прошли дальше. Но, опять-таки, для нашего маленького клуба это, ну, все-таки такое большое достижение, наверное, это, наверное, пиковый момент, да, нашего клуба. Мы гордимся тем, что мы добились, потому что мы как бы небольшой клуб, но, тем не менее, нам удалось отчасти осуществить свою мечту и добиться таких высот, а выйти на стадион, где и был контраст, да, когда мы играем в Киеве, к нам приходило там, ну, совсем чуть-чуть болельщиков. И когда мы приехали в Грецию, там 20-25 тысяч вышли поддерживать свою команду, скандировать. Ну, это атмосфера просто непередаваемая. И как бы вот тут очень был ощутим вот этот вот контраст. Когда мы практически играем без болельщиков, и когда, ну, ты приезжаешь, и когда на свою любимую команду приходит такое количество людей, они поддерживают, и, ну, совсем другая атмосфера.
Вы приняли решение уезжать из Киева, когда начали бомбить Киев, если я правильно понимаю.
Естественно, принял решение непосредственно после того, как над нашим домом непосредственно сбили ракету. И как бы это произошло, по-моему, в 5 утра, и так получилось, это, по-моему, уже на третий день. На третий или на второй, или на третий, я уже точно не помню день. И над нашим домом сбили ракету, ПВО сбила, и она упала на соседний дом. И вот как раз, ну, это такой звук мощный, от которого, ну, и так получилось, как раз только я проснулся, и как бы вот эти первые обстрелы, которые были, они, как правило, начинались вот в 5 утра примерно. И я почему-то проснулся в это время, как бы за 2-3 минуты буквально до этого, и только зашел в телефон посмотреть новости, и как раз вот этот, ну, взрыв, как бы жена инстинктивно подпрыгивает с кровати, бежит, хватает сына и в ванну закидывает. Настолько мощный взрыв сдетонировал, что стекла, я думал, у нас все повылетает. И как раз уже начали заходить, ну, новости пошли о том, что сбили ракету, и она упала как раз вот на соседний дом с нами. Ну и как бы стало вообще небезопасно. И мы буквально там несколько дней побыли, поночевали в подвалах, в этих самых, потому что постоянно тревога воздушная, как бы это стало уже, ну, совсем небезопасно, и приняли решение, как бы, уже уезжать. Мы сначала уехали на Западную Украину, а уже непосредственно, когда я приехал туда, на Западную Украину, мне позвонила моя сестра из Австралии, Сиднея. Ром, давай так и так, ну что ты сидишь там, так небезопасно, давай попытаемся, ну. И так, скажем, мы начали вот этот процесс документальный, и так я вот оказался в Австралии уже потом.
А как вас выпустили из страны?
А тогда первое время была такая, возможно, неразбериха на таможне, на всех этих самых, и как-то у меня получилось выехать.
Ну, а вот сейчас в Австралии у вас получается вообще с мечом-то хоть? Я так понимаю, вы ищете работу.
Здесь, да, занимаюсь. Многие просят, много знакомых уже за счет этого, ну, сколько мы уже, 6 месяцев, да, в Австралии. Поэтому я провожу здесь индивидуальные занятия. Планирую открыть здесь частную школу свою. Уже здесь непосредственно вижу будущее, как развивать, в чем здесь перспектива лично для меня, потому что я с футболом всегда связан. Планирую его развивать и развиваться самому здесь и помогать. Очень вижу много талантливых детей здесь в Австралии. Езжу по турнирам, ну, вместе с сыном. Мой сын играет в клубе Бонирих.
Мама с папой, как ваша?
Ну, если говорить, как мама с папой? Ну, сидят дома, выживают, потому что город тоже под обстрелами каждый день находится. По городу тоже бьют, и по магазинам, и по центру города, и везде. И поэтому они стараются, ну, максимально не передвигаться, потому что, ну, скажем так, вот эти вот, наверное, 3 месяца очень такие там, ну, везде по городу абсолютно прилетает, в центр города, в магазины, в маршрутки и так далее. Поэтому у них все хорошо, но они как бы находятся, стараются не передвигаться. Так в городе вот уже, наверное, полгода в Донецке нет воды, как бы люди живут. И, ну, конечно, скажем так, То, что они живы, здоровы, это, наверное, самое главное, это хорошо, как бы, а все остальное, как бы, то, что окружает их жизнь, это не очень. Ну и самое сложное, это, наверное, то, что мы вот за все время, они ко мне в Киев приезжали, все это время мы там раз в год периодически, они там на 2 недели там мы приезжали, вместе были. Вот я за все время приехал только, у меня была возможность, за все время я только один раз приехал в Донецк, вот неделю побыл дома, увидел этот Донецк, я как только въехал в этот город, это как бы, ну, для меня, да, воспоминания того, скажем так, развивающегося, цветущего города, это одно, сейчас это город-призрак, там мало людей, то есть, ну, совсем все по-другому. Я вот побыл неделю, и у меня уехал с таким чувством, что я не знаю, вернусь ли я туда когда-то, либо еще, не знаю. А сложное это, конечно, то, что вот родители там, и мы как бы разъединены, не можем увидеться вот с друг другом. Вот это, конечно, большая проблема и сложность вообще.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Ну что же, стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре, и на канале SBS и в приложении SBS On Demand вы можете следить за всеми матчами чемпионата. Но многие удивляются, почему же матч проходит не летом, вроде как ноябрь на дворе. Ну, конечно, потому что Катар. В Катаре летом температура достигает 50 градусов по Цельсию. Они очень долго не признавали, что не получается у них провести чемпионат летом. Представители Катара обещали создать даже искусственные облака, которые разместились бы точно над стадионами и тренировочными базами. Стоимость такого облака оценивалась в $500 000. Но в итоге как-то эту идею бросили. То ли слишком дорого, то ли слишком тяжело. А я вам напоминаю, что не только смотреть можно матчи чемпионата мира, но даже слушать. Их можно слушать бесплатно и в прямом эфире на цифровом радио DAB, онлайн на sbs.com.au/radio и в приложении SBS Radio для Apple и андроидных телефонов. У нас есть целых 3 станции SBS Football 1, 2 или 3, и все они будут вещать разную программу, которая относится к чемпионату мира. SBS Football 1 – это комментирование в прямом эфире на английском языке во время матчей, а также музыка на тему чемпионата мира во все остальное время. SBS Football 2 и 3 – это комментирование в прямом эфире на языках команд, участвующих в каждом матче. Ну а также напоминаю вам, что помимо прямых трансляций матчей, у нас можно послушать веселую футбольную музычку на эту тематику, в том числе официальные песни прошлых турниров и некоторые из лучших, ну а порой и худших, гимнов национальных сборных. Начните свое знакомство с чемпионатом мира заранее и слушайте прямую трансляцию SBS Football 1 прямо сейчас на радио DAB или на сайте SBS Radio. Но не только у чемпионата мира есть интересные программы. У нас SBS Russian мы тоже выпускаем интересный разный контент. К примеру, у нас есть звезда Ася Уколова, у которой своя программа «Ку-ку Кукабара». Каждая серия выходит по средам. Предлагаю вам вспомнить, о чем же там говорят.
Ку-ку.
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 Ку-ку Кукабара.
Ку-ку Кукабара.
Привет, я Ася Уколова. И это подкаст «Ку-ку Кукабара».
А я Ирина Бурмистрова. В этом подкасте мы будем рассказывать детям, которые понимают по-русски, об Австралии и России. И у нас будут очень важные темы. Это животные.
Ку-ку.
Птицы.
Ку-ку.
Школы.
Ку-ку.
Звездное небо.
Ку-ку.
Коренные народы.
Ку-ку.
Ку-ку-ку. И многое другое.
И Новый год.
Ку-ку, Кукабара, Россия, Австралия.
Ку-ку, ку-ку, Кукабара, ку-ку-ку-ку.
Вау-вау.
Thank you.
Слушайте наш подкаст на sbs.com.au/kukukukubara.
Или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите «Ку-ку-кукабара».
Новые серии «Ку-ку-кукабара» выходят по средам, так что следите, пожалуйста, за обновлениями у нас на сайте или в любом вашем любимом приложении для подкастов. А мы переходим дальше и также к детям, но на этот раз про детей с аутизмом. Лекарственный каннабис уже давно используется для облегчения боли, обычно у больных раком. Но недавно вышло первое в мире исследование по использованию каннабиса для детей с аутизмом, которое, по словам ученых, показало многообещающие результаты. Подробности в материале службы SBS News.
Один из 150 австралийцев имеет диагноз аутизм. Доктор Джеймс Бест из Королевского австралийского колледжа врачей общей практики говорит, что это широкий термин, используемый для описания конкретных характеристик, которыми может обладать человек. Эти основные характеристики заключаются в том, что у вас есть проблемы в том, как вы социализируетесь и как вы общаетесь, а также часто имеет место фиксированные интересы или ограниченный круг интересов, а также часто они связаны с сенсорной чувствительностью. Доктор Майкл Феи, глава отделения детской неврологии в медицинском центре Монаш в Мельбурне. Он руководил исследованием нового метода лечения аутизма с помощью каннабиса. В 20-недельном исследовании приняли участие 14 детей.
So we did a phase 1 trial at Monash Children's Hospital in children with autism.
Мы провели первую фазу исследования в детской больнице Монаш у детей с аутизмом, и мы обнаружили, что лечение показало улучшение в целом ряде областей, особенно в отношении тревожных симптомов, связанных с общением, социализацией, беспокойством и нервными срывами. Мы отслеживали это, используя ряд проверенных шкал, а также спрашивали пациентов и их семьи, что их больше всего беспокоит в их симптомах в данный момент. И по всем направлениям мы увидели улучшение в этих областях. Доктор Фей говорит, что необходимы дополнительные исследования, но каннабис может в конечном итоге дать надежду родителям детей с аутизмом. Сейчас исследователи выясняют, как именно он помогает справиться с опытом, связанным с этим диагнозом. Те вещи, которые сейчас беспокоят родителей, ни один родитель не хочет, чтобы их дети тревожились или имели проблемы с общением. А это, я полагаю, дает надежду на преимущество такого лечения в будущем. Американский автор Мэтью Роско в этом году написал в журнале «Салон» о своем опыте того, что он назвал самолечением. В то время как популярное выражение гласит, что марихуана заставляет вас чувствовать себя baked, испеченным, я чувствую скорее охлаждающий эффект. Когда бомбардировка стимулами слишком высока, хорошая затяжка – это как вылить воду на огонь. Пикси страдает аутизмом и трудится волонтером в организации Reframing Autism, нацеленной на борьбу со стереотипами и предоставление точной информации о нейроразнообразии. По ее словам, неофициальные данные свидетельствуют о том, что некоторые люди с аутизмом, такие как Мэтью, обращаются к альтернативным методам, таким как каннабис, из-за сильных побочных эффектов, которые могут иметь традиционные фармацевтические препараты. Такие вещи, как каннабис, предлагают альтернативу, которая, как я полагаю, имеет минимальные побочные эффекты и более естественные, которые люди могут попробовать, чтобы облегчить себе жизнь, расслабиться или получить помощь с какими-то другими вещами, может быть, связанными с пищеварением, сном и тому подобное. Но есть более широкая дискуссия об использовании фармпрепаратов или альтернатив в качестве лечения. Доктор Бест говорит, что нам нужно быть осторожными в определении аутизма как расстройства или проблемы, которую можно решить с помощью лекарств. Это отличие или инвалидность, или иногда и то, и другое, а иногда только одно из двух. Так нужно ли лечить аутизм? Часто нет. Но есть ли симптомы и проблемы, возникающие при аутизме, с которыми можно помочь с их лечением? Иногда да. С точки зрения Пикси, лечение, направленное на устранение переживаний или симптомов аутизма, направлено на то, чтобы подогнать людей под определенные рамки. Она говорит, что это может привести к проблемам с психическим здоровьем и не сделает их жизнь лучше.
Нам действительно пора отойти от конформизма в любом смысле. На самом деле, так много конформизма идет от патриархата, из очень жестких стандартов того, что приемлемо, а что нет, что на самом деле не соответствует современным требованиям с разнообразием человеческого опыта сегодня. Мы – общество разных людей, и мы должны принять это и создавать места, удобные для людей со всеми типами отличий. Доктор Фей говорит, что его исследование посвящено повышению качества жизни аутичных людей. Потому что люди искали методы лечения, которые могли бы улучшить некоторые из тревожных симптомов. Мы можем улучшить жизнь людей, живущих с аутизмом. В настоящее время мы используем целый ряд лекарств. Они часто имеют существенные побочные эффекты, в том числе сонливость, возбуждение, проблемы с обучением, проблемы с сонливостью. И то, что мы видели у участников этого испытания, это прогресс с точки зрения симптомов, но без тяжелых побочных эффектов. Пикси говорит, что к вопросу лечения людей с аутизмом нужно подходить с осторожностью. К каждому отдельному человеку с аутизмом следует относиться как к личности и учитывать, что в вашей жизни делает вашу жизнь трудной, а что делает ее легкой, и как мы можем помочь людям преуспеть. Подготовлено по материалам Деборы Гроарк для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Это был репортаж команды SBS News о новом исследовании применения лечебного каннабиса в терапии детей с аутизмом. Но мне кажется, очень важно в этом контексте проговорить несколько понятий и вопросов. В материале вот уже проговаривается о том, что аутизм не болезнь, которую надо лечить. Это определенное, грубо говоря, строение нервной системы, при которой порой нужна поддержка. Вообще, в целом, в русском языке еще не выработан корректный подход о том, как говорить об аутизме. В английском в данном случае все намного проще и намного более прогрессивно. В английском языке мы уже говорим про нейроразнообразие. И вот вопрос, как называть людей с аутизмом? Аутичный человек или человек с аутизмом? Или аутист? Вот, к примеру, считается в русском языке, что это некорректная форма обращения. Но в английском прогресс, опять-таки, все должно исходить от самих людей с аутизмом и от того, как они сами себя определяют. Кто-то представляется аутистом, кто-то человеком на спектре, кто-то выбирает немного устаревшее и уже неактуальное – синдром Аспергера. Этот синдром уже сейчас включен в общее понятие «аутичный спектр». И, конечно, самое главное – это включение голосов людей на аутичном спектре, а именно спросить непосредственно у них, хотят ли они курить травку для того, чтобы облегчать свои определенные симптомы или трудности. Ну, а наша программа подходит уже к концу. Я оставляю вас на футбольном поле и передаю большой привет моему папе, который слушает меня в записи на нашем сайте sbs.com.au/russian. Для папы, как и для многих других пап, чемпионат мира по футболу – это настоящий праздник. Хочу порадовать папу с этим, что праздник наступил, и подарить ему двойной праздник, поставить ему Владимира Высоцкого. А я прощаюсь с вами. Мы выйдем в прямом эфир в следующий раз, вновь в четверг, в полдень. Всем до свидания. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.